Не судите сами. Авторская программа адвоката Павла Астахова.
Радио «Спутник» в эфире. Алексей Красильников меня зовут. Это, да, авторская передача Павла Астахова у нас на станции. Адвокат, писатель, телеведущий. С нами на связи. Павел Алексеевич, здравствуйте еще раз.
Добрый вечер, дорогие друзья. Алексей и Александр Алексеевич, который присоединился. Алексей Александрович, извините. У нас Алексей и Алексей. Сегодня
да. Можно... Алексей, Алексеевичи и Александровичи, да, все по-разному. Да. Действительно, в этом часть, в эти полчаса будем подробно говорить о визите Владимира Путина в Пекин, в Китай. Очень много любопытного было. И с точки зрения содержания, и по форме, я вот все-таки не устану повторять, что пресс-конференция, которая была так визуально обставлена, была очень примечательным событием. Алексей Маслов действительно с нами на связи, доктор исторических наук, востоковед, директор Института стран Азии и Африки МГУ. Алексей Александрович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Алексей Александрович с нами на прямой связи прямо из Китая, насколько я понимаю.
Да, естественно, да.
Вот, смотрите, самые свежие пирожки сейчас, Алексей Александрович.
Да.
Алексей Александрович, как настроение, как обстановка? Знаете, вот сейчас мы сейчас по деталям поговорим, да, а вот скажите в целом, как вот ваши ощущения? Вы же на многих форумах бывали, вот как сегодня себя чувствуете?
Вы знаете, очень позитивно, потому что, в принципе, ситуация, обстановка вообще очень позитивная. Самое главное, она очень дружественная. И, честно говоря, если мы сравним форумы позапрошлого года, 19-го года, запозапрошлого, это 17-го года, соответственно, первый и второй, но мне кажется, здесь Россия такой центральный гость, и отношение к России очень хорошее, причем на уровне расспросов, на уровне разговоров, поэтому здесь, мне кажется, много что вообще в Китае изменилось в отношении личным к России. И это вот, как говорится, не политические, а чисто жизненные новости, но мне кажется, все очень неплохо.
Я знаю, что у меня в семье точно изменилось, потому что у меня жена вот с утра до вечера говорит, надо поехать в Китай. Я не была в Китае. Я один раз был, заезжал в Китай со стороны Благовещенска. Тогда вот я был в командировке, губернатор предложил, там такой был упрощенный порядок, мы съездили с таким дружеским визитом. А теперь мне жена говорит, надо ехать в Китай, надо ехать в Китай. Надо ли ехать в Китай, Алексей Александрович?
Да, надо. Во-первых, Китай сильно изменился за последние, даже не годы, за последние месяцы. Не то, что он похорошел, он изменился, потому что в Китае, с одной стороны, идет действительно некоторое торможение экономики, и это чувствуется. Но для нас, для тех, кто посещает Китай, это даже неплохо, потому что многое что подешевело. Во-вторых, той экзотики, того дружелюбия, того буйства красок, буйства кухни вы нигде не встретите. Китай хорош тем, что вы переезжая из города в город, из провинции в провинцию, как будто вы переезжаете в другие государства. Совсем другие нравы, другие региональные праздники, традиции. Ну и самое главное, несмотря на то, что действительно китайцы до сих пор совсем не говорят на английском, как бы они ни старались, при этом вы всегда можете договориться в гостинице, в чем-то там взять такси. И интересно другое еще. Если многие помнят Китай лет 10-20 назад, когда какие-то странные персонажи хотели вас обмануть, проезд, билеты, такси, сегодня, даже если вы не знаете китайского языка, это практически исчезло. Вот этот поразительный суперазиатский Китай стал страной значительно более честной, чем многие европейские страны.
Вот это очень интересное наблюдение. Потому что, конечно, когда приезжаешь в страну на языке, который ты не говоришь, это всегда очень сложно. И действительно, ты можешь быть обманут. Это бывает и со стран Ближнего Востока. Но у меня есть опыт год назад. Мы снимали в Иордании. Мне Иордания надолго запомнилась, потому что я такого очень давно не видел, как буквально в 90-е годы, когда из аэропорта было невозможно уехать, если ты не договорился с парнями такими крепкими в кожаных куртках. Вот так и здесь. Казалось бы, центр Омана, вечер. Мы ловим такси, а таксист показывает на этих ребят и говорит, нет-нет-нет, сколько они скажут, столько и будет стоить. Ну, понятно. А вот если этого нет сейчас в Китае, это здорово. Ну, еще один козырь открываю, мой семейный, личный. Моя жена уже второй месяц учит китайский.
А вот это правильно, да.
Правильно, да? Надо продолжать, надо инвестировать в это, Алексей Александрович.
Нет, абсолютно точно. Я думаю, что вообще в ближайшее время, ну, в какие-то десятилетия, китайский станет приблизительно как английский. То есть любой более-менее образованный человек должен знать китайский язык, потому что на нем есть масса научной литературы. Вообще потрясающая художественная литература в Китае появилась современная. Поэтому здесь это, правда, учить его сложнее, но есть методики. Честно говорю, сразу признаюсь, что я еще не видел ни одного человека, который, например, по интернету смог бы нормально выучить китайский язык. Но если использовать старые добротные методики, которые, кстати говоря, в России, в Советском еще Союзе были разработаны, а потом поехать на несколько недель, а лучше на месяц в Китай, то, в общем, вы заговорите нормально. Вообще китайский язык, учитывая гигантское население Китая, его присутствие этого языка в интернете, это, в общем, язык обиходный. И, честно говоря, он не такой сложный, как многим кажется.
То есть это перспективно, надо этим заниматься, да?
Да, 100%. Но я честно предупрежу еще, что китайский язык, он не даст вам знания Китая. Он, конечно, расширит ваши горизонты. Но если, например, вы хотите заниматься в Китае бизнесом или наукой, вам надо еще овладевать целым ворохом других знаний. В чем наша проблема? Проблема в том, что мы автоматически переносим наши матрицы, приобретенные на Западе, работа с западными странами, бизнес с Западом, наука, образование. Мы автоматически переносим на Китай, думаем, что здесь все это сработает. Нет, увы, в Китае немножко по-другому, поэтому надо еще приобрести некоторые дополнительные навыки. В этом сложность. И многие, когда с этим сталкиваются, говорят, о, в Китае все сложно, в Китае все хитрые, с ними не договоришься, они какие-то все улыбчивые, но при этом не исполнители. Нет, они как раз абсолютно нормальные. Просто есть некоторые коды культуры, которые надо однажды взять и выучить. И вот тогда все пойдет отлично.
Алексей Александрович, ну вот видите как, мы немножко вокруг всех этих событий на форуме говорим, потому что это важно, мне кажется, это как раз такие практические бытовые советы, которые необходимы нам, понимая, что нам теперь надолго и достаточно глубоко придется серьезно сотрудничать с этой абсолютно другой культурой, абсолютно, которая иногда не вмещается в наше сознание, которое во многом было сформировано за последние 30 лет ориентацией на Запад, да, мы смотрели, как там все. А до этого, как бы даже в советские времена, мы тоже смотрели на Запад и думали, да, о джинсах, жвачке, кинематографе голливудском и так далее. Это все было нам интересно, притягательно. А туда как-то не обращали внимания. Мы считали, что там вот как-то жизнь немножко отстает. А вот выяснилось, что за последние 20 лет жизнь не то что не отстает, а наоборот даже немножко рванула вперед. Я помню, как, знаете, лет 30 назад впервые я столкнулся с китайцами, которые приехали в Москву, в гостинице «Космос», мы вели переговоры, и я помню, какую ошибку мы совершили, когда мы совершенно неправильно стали вести переговоры, рассказывая о том, какие крутые мои партнеры, а я адвокатом уже был тогда. И китайцы, я видел, как китайцы, этот несчастный, двое их было, они так зажались абсолютно, и все. И они не захотели с нами сотрудничать. Я не знаю, может, они посчитали нас или хвостунами, или слишком крутыми для них. Но все на этом закончилось. То есть переговоры были неудачными. Вот не хочется совершать этих ошибок. Вот на что надо обратить внимание, выстраивая контакт сегодня с китайцами. Мне всегда это очень, очень интересно, потому что я работал в разных странах, там, в Испании, во Франции, в Америке. Это всегда отдельная ментальность. Несмотря на то, что это, в общем, западные страны, и она чем-то похожа, но все равно испанец очень серьезно отличается от француза, правда? И в деловом общении, и в быту, и в своих пристрастиях. А вот китайцев мы их совершенно не знаем. Как с ними правильно выстроить отношения, как подружиться, как завязать связи, которые потом не будут разорваны и преданы.
Ну, главную вещь вы уже сказали абсолютно правильно, что самое главное – это завязать дружеские связи. Вот на это уходит самое большое количество времени. Надо сразу избавиться от иллюзии о том, что вам сразу в первый визит, во вторую встречу удастся даже не то, что заключить удачную сделку, а удастся объяснить, собственно говоря, зачем вы приехали, что вы хотите. Поэтому первое – надо запастись терпением. Обычно это уходит от 9 месяцев до года. И многие, в общем, шутят, что общение с китайцами или рождение сделки похоже на рождение ребенка. Вот раньше 9 месяцев лучше, чтобы он не рождался или, в общем, получится не то, что надо. Второй момент. Надо понимать, что для китайцев, даже для абсолютно суперсовременных, для бизнесменов, представляющих крупнейшие современные китайские компании, очень важно наладить персональный контакт или, как китайцы говорят, эмоциональную гармонию. Поэтому можно почти год беседовать, казалось бы, ни о чем. Рассказывать о семье, посещать какие-то известные китайские места, например, Великую Китайскую стену, и походить в китайские рестораны. И вот, казалось бы, это все за чего-то не хватает дела. И вот однажды, через какое-то время, внезапно мир перевернется для вас, и китайцы станут очень деловыми, очень конкретными, очень дружелюбными. Именно потому, что они начали опознавать вас, партнера. Ведь вы знаете, когда мы часто забываем имена наших китайских коллег, мол, они очень сложные, эти китайские имена, да вообще эти китайцы на одно лицо. Так мы-то для них тоже все на одно лицо. И у нас ужасные имена, и у нас ужасный язык. Попробуйте его со стороны посмотреть. Но вот им надо преодолеть эту психологический барьер. Вот тут первое – это время. А второе, есть простой совет. Если вы работаете с Китаем, вам придется еще работать в китайских социальных сетях. Дело в том, что очень многое, что есть в России или на Западе, нету в Китае. Там не работают многие социальные сети. И, честно говоря, и российские, ВКонтакте, и многие другие. Они просто отсутствуют. И из Китая до них не достучаться. А китайцы о вас будут искать информацию именно в своих социальных сетях. Поэтому потратьте время, заведите себе аккаунт в китайском WeChat или в каких-то других социальных сетях. Есть социальная новая социальная сеть «Маленькая красная книга» по названию того цитатника Мао Цзэдуна, который когда-то был, очень популярная среди молодежи. И вот когда китайцы что-то о вас прочитают, у вас с вами лично встретится, наладится контакт. Ну и последнее, хотя и это, наверное, надо ставить на первое место – никогда не делайте скоропалительных, не принимайте скоропалительных решений в Китае. Буду работать, не буду работать, буду продавать, не буду продавать. Поймите, что Китаю надо привыкнуть адаптироваться к культуре. Страна, которая базируется на символах, на том, как вы сидите, как вы берете визитную карточку, как вы ее подаете, на каком фоне все это происходит, постелили вам красную дорожку или нет. Вот это все для китайцев имеет символическое значение. Например, как-то в нашей делегации был коллега, высокопоставленный российский чиновник, который одел легкий, чудесный, в общем, судя по всему, не дешевый костюм зеленого цвета, изумрудно-зеленого. К нему подходили китайцы, хлопали по плечу, говорили «крепись». Он не понимал, о чем идет речь, но соглашался крепиться. Оказалось, что зеленый цвет в Китае – это цвет либо вдовца, то есть, в общем, это, что у него умерла супруга, либо человека, которого эта супруга покинула. Поэтому китайцы сразу воспринимают, что это такой символ, и не надо человека сейчас травмировать.
Да, то есть надо аккуратно с выбором гардероба, уж тем более цветов.
Я прошу прощения, у нас есть звонок к эфиру с вопросом, как раз связанным непосредственно с Китаем. Давайте послушаем. Добрый день, представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос.
Добрый день, у меня два вопроса. Меня зовут Андрей, я из города Санкт-Петербург. Первый. Нам долго говорили, что китайцы, анализируя крах Советского Союза, говорили, что главная причина – нахождение во власти руководителя. И у них было ограничение 10 лет. Сейчас они это отменили, как они к этому относятся? Второй вопрос. В учебниках они учат, что территория хвоста на карте изображения Китая – это тоже их территория. Это наша бывшая Азия. Ну, негласно, вот Примаков рассказывал, что в беседе с китайским чиновником ему объяснили, что если мы оттуда уйдем, то они, мол, подхватят, а так они ничего не собираются. Как сейчас они к этому относятся? И третье, как они видят будущее России в негативном развитии, если можно? Какие трудности нас ждут? Спасибо.
Спасибо большое, Андрей.
Да, чудесные вопросы, да. Если позволите, я отвечу не кратко. Прежде всего, действительно, начну со второго вопроса по поводу территории. Отдельный вопрос очень важный. Я напомню, что часть территории, которые принадлежали империи Цин, то есть это последняя империя, которая правила Китаем до 1911 года, она по Пекинскому договору 1860 года отошла к России. Когда к Российской империи. Ну и, кстати говоря, и частично Казахстану, который был тогда частью Российской империи. И именно тогда возникли такие города, как Владивосток, Благовещенск. Это, собственно говоря, было связано с трагическими событиями для Китая. Но надо понимать, что хотя в китайских учебниках действительно описывается история того, что произошло, за все годы, которые я работал и работаю в Китае, я никогда не слышал, чтобы Китай хотя бы в реальности намекнул на требования возврата этих территорий. Более того, у нас есть договор, подписанный в 2001 году и обновленный в 2022 году, где это центральный основной договор между Россией и Китаем, где четко сказано, что страны не имеют претензий на территории друг друга, и все территориальные споры завершены. Например, такого договора у Китая нет ни с Японией, ни с Индией, ни с Вьетнамом, откуда, собственно говоря, очень многие проблемы. И как следствие, естественно, мы предполагаем, что никаких в ближайшее время таких выпадов со стороны Китая не будет. Но надо четко понимать, действительно, если мы не будем осваивать российский Дальний Восток, если мы там оставим вакуум, ну, в общем, святое место пусто не бывает, всегда туда кто-то придет. Поэтому многое зависит не от китайцев, а от нас, от России. Второй момент – это то, что связано с анализом опыта Советского Союза. Действительно, я сам лично участвовал во многих конференциях, не международных, а именно чисто китайских, где анализировались и опыт развала Советского Союза, и многие реформы, например, реформы Косыгина. И там вывод был другой. Не то, что слишком долго пребывал кто-то у власти. Проблемы были в том, что при нынешнем, при той ситуации, которая была, например, те же самые реформы Косыгина, не были запущены в полной мере. То есть они не смогли компенсировать тягу людей к заработкам, к частному бизнесу. И то, что сделал Китай, он как раз учел эти выводы. Он показал, что на верхнем уровне в Китае есть полностью государство, например, это крупные компании, крупные банки, все государственное, никакой конкуренции быть не может. А вот на уровне малого и среднего бизнеса в Китае идет колоссальная конкуренция, причем конкуренция на любой площадке, именно поэтому иностранцам, в том числе россиянам, там сложно работать, высока конкуренция. А вот закрепление Си Цзиньпина на бесконечно долгие сроки, то есть, да, действительно, Си Цзиньпин может как генсек ЦК КПК и как председатель КНР выбираться до бесконечности, это связано с тем, что у Китая есть свои долгосрочные планы, многие из них намеченные до 35 года, какие-то до 49 года. И в этом плане очень важно, чтобы та команда, которую Си привел к власти, она бы их завершила. И самое главное, честно говоря, я не видел никогда, чтобы кто-то в Китае выступал в массовом порядке против всех этих вещей, я имею в виду с точки зрения пребывания Си Цзиньпина у власти. И вот здесь мы как раз подходим к третьему вопросу, очень правильному, какие риски Китай видит со стороны России. Поясню, это они очевидны. На мой взгляд, например, очень неудачным и для нас был лозунг разворота на восток. Казалось бы, хороший лозунг, что здесь плохого, разворачиваться на восток. Но, во-первых, представьте, что вы живете в Китае или в Индии, и вдруг вы узнаете однажды утром, что Россия к вам развернулась. Вопрос, а как она до этого к вам стояла и кем она была? Таким и, кстати, говоря, да. И жители российского Дальнего Востока, они как-то вдруг узнали, что к ним кто-то развернулся. Понимаете, надо смотреть всегда изнутри. И если вы такая большая страна, крутитесь то с Запада, то с Востока, где гарантия того, что вы опять не будете крутиться? Вот наша задача – показать, что то, что сегодня идет, это не компанейщина, не желание какой-то группы людей. Это действительно серьезная перестройка политических тенденций, структур. И ведь, к сожалению, так уж получилось, что экспертное сообщество России, которое долгое время ратовало за то, чтобы идти на Запад и принимать западные нормы, точно те же самые люди говорят, что теперь давайте пойдем на восток. Ну, в Китае это оценивают очень критически. Поэтому наша задача – показать долгосрочность планов, не похода на восток, а долгосрочность планов суверенного национального развития. Потому что китайцам не нужен придаток России как придаток. Вот есть и еще одна опасность, очень правильный вопрос. Понимаете, у нас механически многие сказали, ага, мы ушли с Запада, теперь будем брать на Востоке то, что недополучали Запад. Ну, например, валюту. Юань ничем не лучше доллара и не хуже. Поставки из Китая продукции ничем не лучше, чем с западных стран. Наша задача, вот научившись и набив себе лоб по работе с западными странами, кстати говоря, масса позитивного опыта, так надо создавать свою национальную экономику. Конечно. В этом вопрос. Все.
Конечно. Вы совершенно правы. Алексей Александрович, нам надо вспомнить, что Советский Союз был абсолютно самодостаточным, продавал самолеты и машины, и не только оружие. Вы знаете, какой вопрос меня еще волнует? Я хотел бы его вам успеть задать. Дело в том, что вообще православие в Китае появилось с того времени, где-то в конце 17 века, когда там появились наши казаки. А потом уже в 1712 году была основана русская духовная миссия. Но вот сейчас, например, знаменитый Софийский собор в Харбине, один из трех кафедральных соборов Китайской православной церкви, Он вот закрыт пока для богослужений. Вот как сегодня современное руководство, современное общество китайское вообще относится к религии, в частности, к христианству, к православию?
Китай вообще очень толерантен по отношению ко всем религиозным конфессиям, но есть жесткие правила, как вообще можно проводить богослужение. И в Китае есть жесткое правило, что священники в Китае, неважно, католические, православные, могут рукополагаться только китайскими священниками. А у нас произошла исторически такая вещь, что не было просто рукоположенных русских священников, точнее, китайцев, рукоположенных китайцами же. Ну, потому что старое поколение вымерло, новое не народилось. И действительно роскошнейший, абсолютно правильно, Софийский собор в Харбине, он оказался просто, то, что это неокормленным. Китай не возражает против проповеди православия в России, в Китае. Более того, когда-то наш патриарх называл цифру почти в 10 тысяч православных в Китае. Я не знаю, насколько она точна, но их немного, скажем так. Но для Китая 10 тысяч – это совсем немного.
В 2020 году, я поправлю, да, тогда еще митрополит Илларион, который отвечал за внешнецерковные сношения, он говорил, что до 16 тысяч православных.
Да, это может быть, но надо понимать, что многие китайцы одновременно исповедуют несколько религий сразу, это считается в Китае нормальным, он может быть и посещать и православный храм, и буддийский, и в этом нет ничего плохого. Но самое главное, что вообще православие воспринимается в Китае именно как часть русской культуры, и это плюс, это не минус как раз, потому что, например, многие китайцы заходят в храмы, в тот же самый Софийский собор, не потому что не верующие, не для того, чтобы совершить какое-то богослужение, а для того, чтобы посмотреть на часть русской культуры. Нам не надо бояться, даже нужно договариваться с китайскими властями, делать выставки русского православия не с точки зрения религии, а с точки зрения культуры. Потому что так уж сложилось, что русская культура православная, вот есть такая, это не выбросишь из России, не надо это выбрасывать. Так давайте покажем смыслы русской иконописи, символические, китайцы их не знают, покажем, что такое смыслы русской православной архитектуры, именно символические. Китайцы любят символы, то есть нам надо более грамотно к этому подходить, не проповедовать религиозный аспект, это сложный и личный аспект, а культурный аспект.
Ну, совершенно правильно, надо заинтересовать как бы внешней частью, а потом постепенно насыщать ее духовно, и так люди придут к этому. У меня была интересная история, мне один епископ рассказывал, как там на Дальнем Востоке семь китайцев крестились, она известная история, она передается, пересказывается, и все крестились Николаями. А почему? Потому что их гроза застала, страшная гроза в поле их застала, они спрятались под единственное дерево, не понимая, что нельзя под деревом стоять, вот, и молния била, они переживали, и потом они пришли и сказали, мы когда вот спаслись, мы решили, что нас спас вот этот ваш Николай, святой Николай, понятно, и они крестились все в Николая. Конечно, мне кажется, постепенно это было бы тоже очень важно, если бы китайцы, которые открыты сегодня, вы правильно говорите, они открыты, они как дети в этом смысле, они готовы насыщаться этой духовной культурой через внешнюю сторону, приходить к содержанию. Это было бы, конечно, здорово. Здесь огромный потенциал, который мы видим. Алексей Александрович, огромное спасибо. Вам счастливо возвращаться после форума.
Спасибо большое.
Хорошие итоги, а главное, советы, которые сегодня Алексей Александрович нам дал, они прям замечательные. Конечно, хотелось узнать, в какой город надо ехать, если первый раз едешь, Алексей, скажите.
В Шанхай, тогда увидите и западную, и китайскую культуру. Здесь никаких других вариантов нет.
Сделаю жене подарок, скажу, поедем как-нибудь в Шанхай. Ну, когда вот успокойнее станет немножко. Спасибо большое за этот замечательный эфир.
Всего доброго.
Всего доброго. Алексей, ну что? Да, мы сегодня поговорили, мне кажется, очень много сегодня хороших советов прозвучало от Алексея Александровича, который находится сейчас еще в Китае с нами, еще пока на связи остается. Действительно, форум был уникальный, и вот я как-то вчера услышал, что ничего грандиозного, господи, да все грандиозно, все, что происходит, и тем более, когда наш лидер становится главным гостем, это все грандиозно, надо впитывать это все и делать выводы.
Абсолютно с вами согласен. Другого и не скажешь. Слушателям спасибо, которые поддерживали эфир вопросами, звонками. Действительно, очень содержательный, хороший вопрос, который позволили по-новому раскрыть тему нашей передачи. А это авторский час, авторская программа еженедельная Павла Астахова на радио «Спутник». Павел Алексеевич, спасибо огромное. Меня же зовут Алексей Красильников. Также всех благодарю.